Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, кто несет моральную ответственность за то, что происходит в России. То есть мы обсудим исследование Левада-центра по этому поводу и поговорим о том, почему, например, зная о прегрешениях российских руководителей, общество не добивается их отставки. В передаче участвуют Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», и Игорь Яковенко, доктор философских наук, культуролог, историк культуры. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. На нашем форуме в интернете я задала слушателям специально для этой программы вопрос. Чувствуете ли вы моральную ответственность за то, что происходит в России? Вот некоторые ответы. Владимир из Луги. Конечно, чувствую. Я ведь гражданин России. Дмитрий из Шатуры. Я чувствую ответственность за то, что от меня зависит. Моя работа, собственность, близкие люди. Если каждый будет чувствовать ответственность за это, то и проблем в стране не будет. Из каждого из нас страна-то и состоит. Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга. За преступление бюрократии не отвечаю. Есть ощущение вины за пассивность в общественной жизни. После 2000 года даже в выборах не участвую. Не хочу помогать власти в имитации демократии. На митинги протеста не хожу, боюсь получить дубинкой по голове. Очень противно превращаться из гражданина своей страны в кухонного злопыхателя. Ну, по-моему, очень характерное, Борис Владимирович, да, заявление. Петрович пишет, а ведь мы все-таки чувствуем моральную ответственность за то, что происходит в стране только по одной причине. Мы их, властителей, выбрали, проголосовав в бюллетене «за». Теперь локти кусаем. Дмитрий из Санкт-Петербурга. Раньше чувствовалось, а сейчас не особо. Если бы народ не был таким инертным, то все могло быть намного лучше. Я же не могу ответить за соседа, почему ему наплевать на будущее его страны. Но, Дмитрий, я думаю, что все-таки не за соседа надо отвечать, а за себя самого. Зритель из зоопарка, подписывается слушатель. Наш народ в массе своей дремуч, и этим пользуется власть. Как еще назвать граждан, которых можно так легко одурачить одним экраном телевизора? Население. Ксения из Кеми. Чувствую вину и ответственность только перед детьми, не сумела вывести их из этой страны. Если и они не сумеют эмигрировать, их ждет унизительная, жалкая жизнь в этой империи зла, в этой зоне. Валентина Зыванова. Я понимаю, конечно, что должен чувствовать ответственность, но как-то душа этому противится. Я вот раньше боролся, но привело это только к тому, что меня в начале 70-х репрессировали, и остаток жизни я жил отставной козы барабанщиком. Сейчас я не диссидентствую, не вижу смысла. То, что происходит, происходит с ведомой по желанию основной массы народа, забитого и выродившегося, спившегося и, как всегда, мечтающего о халяве. Россия обречена, и об ответственности говорить поздно. Скептик считает, что моральную ответственность должны нести те, кто сделал страну под себя. Вот такие мнения. Попрошу комментарии. Борис Владимирович, что скажете?
Ну что, это довольно похоже на то, что мы получаем в наших обследованиях Левада-центра. Люди не хотят отвечать за то, на что они не могут влиять. А признаются, что не могут влиять, ну, в общем, практически ни на что. Ситуация, ее не назовешь приятной. Раз нет ответственности за окружающее, ну, что под этим? Ну, под этим недоверие, конечно. Мы не раз уже об этом говорили на передаче, что в России огромный дефицит доверия. Но тут дело еще хуже, еще глубже. То есть люди как бы тем самым в большинстве своем не признают себя авторами, творцами собственных поступков. Они как бы за себя даже не отвечают. Вот. А что я могу сделать? Да? А на что я могу повлиять? Я пробовал, но не получилось. Ну и так далее. Ну вот мы получаем такие ответы в массе. И это чрезвычайно тревожный признак, потому что не то чтобы совсем точная и адекватная картинка реальности была. Я думаю, что в реальности все выглядит немножко по-другому. Но люди так себя предпочитают видеть, а главное, так предпочитают видеть других и всю страну. Вот. И отсюда уже один шаг до вот этого диагноза, который прозвучал, и с которым я согласиться никак не могу, хотя ситуация крайне серьезная, что Россия обречена. Вот я так не думаю.
Георгий Александрович, каковы ваши наблюдения по этому поводу? Вот согласны ли вы с той картиной, которую представил Борис Владимирович? И если да, то чем вы это объясняете?
Я бы ее просто... Я согласен, я просто ее бы дополнил. Вот в философии права есть такое понятие вменяемости. Это не о психике идет речь, а о возможности людям вменять... ну, так сказать, претензии, обобщенно говоря, или преступления. Вменяемым может быть только человек, у которого есть выбор. Если у него нет выбора, то как бы пропадает вот эта вменяемость. Так, у меня такое ощущение, что, конечно, не в этой терминологии, но интуитивно люди не ощущают себя вменяемыми в том смысле, что у них нет выбора. Я приведу пример из фокус-группы одной, это не мы и не Левада-центр. На фокус-группе спрашивают людей: вы за кого проголосовали? Вот за Путина. А почему? А вы нам кого-нибудь другого предложили? Вот явное проявление вот этого ощущения невменяемости в смысле отсутствия свободы выбора. А если нету ни того, ни другого, то какая к черту ответственность? Вот да, за сыновей, за дочерей я готов отвечать, за свой дом, свою работу, но не более того.
Вот, кстати, Сергей Митрофанов, врач-инженер из Москвы, считает, что на 80% моральную ответственность за происходящее в стране несет Владимир Владимирович Путин, так как 8 лет имел практически неограниченную власть и упустил большое количество шансов для вовлечения широких масс в созидательный процесс в стране. А я хочу спросить Игоря Григорьевича Яковенко. Скажите, а сам термин вообще «моральная ответственность» с какого времени для России стал актуален, когда он впервые прозвучал, по вашим наблюдениям, для каких групп населения, прежде всего, актуален был?
Видите, в чем дело? Термин, может быть, прозвучал сравнительно поздно, но идея моральной ответственности какой-то части общества за судьбы страны, эта идея, ну, как минимум, с начала 19 века существует. Вот элита там, даже Екатерина эпохи полагала себя ответственной. Декабристы явно действовали, исходя из идеи моральной ответственности за судьбы страны. А там дальше русская интеллигенция и так далее, и так далее. Сама эта идея о том, что я, живя в этой стране, гражданин, и я за нее отвечаю, если я там модернизированный, воспитанный, грамотный, что-то понимаю, эта идея, в общем, довольно старая. А вот здесь прозвучало несколько очень важных суждений. Действительно комфортно осознавать, что вот от меня ничего не зависит, я не имею никакого выбора. На это я хочу сказать следующее. Это проблема философская. Так вот, существует точка зрения, и я ее разделяю, что выбор есть у человека всегда. И при всех обстоятельствах. Другое дело, что выбор бывает трагический, сложный, что надо совершать поступки. И в каком-то смысле, если нет опыта политической жизни, если нет опыта субъектности того, что ты что-то участвуешь в политике, проще полагать, что вот это есть они, вот есть власть, она вот во всем виновата, от меня ничего не зависит.
Я вот не согласилась бы с тем, что все комфортно ощущать, что от тебя ничего не зависит. Мне, например, некомфортно.
Я поправлюсь. Комфортнее ощущать, что от меня ничего не зависит, нежели говорить себе. Я сам не участвую в политической жизни. Я сам проголосовал, например, за Путина. Я эти получил 10 лет. Это мой... Я участвовал в этом выборе страны. Это же неприятный разговор.
Ну да, это, пожалуй, если сравнить,
получил,
конечно.
Получил 10 лет, это неплохо.
А, ну вот именно так, да, да, если угодно.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» культуролог, историк культуры Игорь Яковенко, Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Вы слушаете программу «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. Левада-центр недавно провел исследование, посвященное деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова. В частности, задавался такой вопрос. Юрий Лужков в ответ на публичное обвинение в том, что он, используя свое положение, оказывает содействие в бизнесе Елене Батуриной, обращается в московские суды с исками о защите чести, достоинства, деловой репутации и выигрывает их. Как вы думаете, почему московские суды выносят решение в пользу Юрия Лужкова? Борис Владимирович, расскажите, пожалуйста, каковы были мнения россиян и как в целом они воспринимают фигуру Юрия Лужкова и его деятельность?
Ну, оценка фигуры очень сильно изменилась, даже за нулевые годы. А в сравнении с еще более ранними годами изменилось заметно. Ну, в начале 2000-х две трети примерно москвичей в общем доверяли Лужкову, и он производил на них, ну, что называется, хорошее впечатление своими действиями. Сегодня таких меньше трети, зато где-то каждый пятый не доверяет ему и, ну, как бы, говорит, что ему неприятно, так сказать, смотреть на Лужкова и понимать то, что он делает. Вот. Но главное вот что, что самая большая группа, там, свыше 40%, это люди, которые оценивают Лужкова и относятся к нему средне. Вот я думаю, что все дело в этом, что большая часть, ну, относительное большинство, в данном случае москвичей, но, может быть, это можно перенести, я думаю, и на российское общество в целом, они занимают вот некоторую никакую позицию, и не такую, и не сякую, некоторую среднюю. И мы видим, когда сравниваем данные 20 лет, 10 лет, что довольно, что растет по-настоящему вот эта группа. Не то, что сильно растет группа тех, кто против. Она растет, ну не такими большими темпами. А вот средние, никакие, ну, очень, конечно, сильно будет назвать их равнодушными или устранившимися, хотя определенный элемент такого отношения есть. Вот я думаю, что все дело в этом. Именно поэтому, ну, в общем, мы не против. Нам не очень нравится, но мы не против. Вот такое отношение. В общем, не холоден, не горяч, а только тепел, как сказано
как
в одной старой
книге. Как я понимаю, исследование по поводу коррумпированности Иры Лужкова, да?
Да, да, нет. Вот ну, почти три четверти считают, что да, скорее всего, действительно, это все имело место. Вот, и они действительно занимались коррупционными разными операциями и сделками, но свыше половины из этих людей говорят, что ну, для них это, в общем, не имеет значения. Вот. Ну, да, ну занимались, ну ладно, ну.
Георгий Александрович, видите ли вам тут какие-то противоречия в общественном сознании по данному вопросу?
Только одно, ну, может быть, не одно, но одно главное. Вот когда мы говорим о морали, надо помнить, что, ну, скажем, философы, социологи права часто различают два типа морали. Это мораль, ну, я в одной из терминологий назову, мораль долга и мораль достижения. Долг – это то, что человек обязан делать, то, что описывается десятью заповедями, то, что наличествует в уголовном кодексе и так далее. И за что, вообще говоря, следует наказывать. Да? А есть мораль достижения – это мораль неких общепринятых идеалов. Ну, например, там, надо стремиться быть искренним, но нельзя лжесвидетельствовать. Одно относится к морали достижения, другое – к морали долга. И так далее. Так вот, скажем, в тоталитарных режимах сфера морали достижений осуществляет экспансию в сферу морали долга. То, что как бы считается хорошим, должно стать обязательным. Клятва юного ленинца. Вот типичный пример. Да, любить свою родину, бла-бла-бла. И, соответственно, есть соответствующая статья в Уголовном кодексе, если ты не любишь родину. Вот. У нас в наше время происходит вещь совершенно противоположная. Это, знаете, как маятник. Мораль долга как бы ослабевает, и это переходит в сферу морали достижения. Хорошо бы, чтобы чиновники не брали взяток. Но это все равно, что быть искренним, да? Это не... Ну да, это настолько общее... Да, хорошо бы, чтобы... Но если берут, ну подумаешь, в общем, это тоже общепринято. Вот в чем проблема. И это проявляется не то, что как некая внутренняя шизофрения, а как некая более общая социальная тенденция. По-моему, вы хотите добавить, да?
Я хотел поддержать коллегу. Угу. Это очень важная тема затронута. Дело в том, что есть такая дисциплина крестьяноведения. А ведь в России к началу 20 века 85% были крестьяне. Вот это крестьяноведение свидетельствует. Традиционная крестьянская культура считала то, что мы называем словом коррупция, нормальной практикой. Была такая поговорка: сухая ложка рот дерет. Идешь к чиновнику, надо подмазать, идешь к врачу, там, куренка несешь ему. И все мы в советское время все что-то давали по мелочи. На самом деле обыватель не коррупцию костит, а его уровень коррупции не устраивает. Вот некоторые взятки, некоторые подношения, так было при родителях, при дедах, так наш мир устроен. А когда уж, понимаете, беспредел начинается, вот тут уже люди недовольны. Мы, в принципе, не отторгаем коррупцию, я говорю, мы имеем в виду нашу культуру, как некоторую практику абсолютно невозможную. Она допустима в традиционной русском сознании. Национальном. Это очень важная проблема.
Есть некоторая мера, да? По чину берет, не по чину.
Да, да, да.
Ну, и потом тут же... в оценке коррупции обязательно присутствует, ну, тут Георгий Александрович гораздо лучше меня все это может рассказать, поскольку их фонд проводит очень масштабные, очень глубокие исследования коррупции. Дело в том, что ведь мы все даем. Не просто они берут, а мы даем. И понимаем, что наши дела иначе невозможно устроить. И чем более важны для нас эти дела, тем скорее мы готовы давать, потому что иначе это невозможно. Поэтому моральная оценка коррупции, она внутренне подточена тем, что мы так или иначе участники коррупционных сделок в той или иной форме. Причем по самым важным для нас проблемам.
Ну да, конечно, вопрос о моральной ответственности в таком случае значительно усложняется. Прошу вас, Георгий Александрович.
Я бы хотел немножко все-таки российских граждан похвалить на основании наших социологических данных. Я говорю о двух наших больших диагностических исследованиях первого и пятого годов. Мы различаем две характеристики коррупции. Это шанс попасть в коррупционную ситуацию, когда ты взаимодействуешь с властью. Это то, что характеризует власть вот в этой комплексной, значит, штуке, которая называется коррупционной сделкой. А второе, шанс, что ты дашь взятку, если ты попал в коррупционную ситуацию. Это характеризует граждан. Так вот, динамика следующая. С 2001 по 2005 год вот эта готовность дать взятку, шанс, что ты дашь взятку в коррупционной ситуации, на треть снизилась.
Она с чем была, вы это связываете?
Сейчас я скажу, порядка 75%, а снизилась до половины. А вот шанс попасть в коррупционную ситуацию на треть вырос. Что, видимо, соответствует нашему представлению о нынешнем социальном порядке. Почему граждане бегут от взяток? Кстати, это и на предпринимателей распространяется. Ну, во-первых, это в большей степени свойственно людям со сформированной антикоррупционной установкой. Мне западло давать взятку. Их, вот в них это проявляется с большей вероятностью. Плюс это люди, в общем, ориентирующиеся, они научаются решать проблемы без взяток. Потому что их процент тоже растет. А второе, в общем, как бы появляются в том числе институциональные альтернативы, чтобы было понятно. ГАИ с 2001 по 2005 год вдвое сократила свой годовой доход взяточный. Это произошло за счет того, что появился Институт мировых судей. Альтернативное место, где можно решать вопросы. Граждане бросились туда. Буду я с этими гадами связываться, я пойду к мировому судье. Тоже там есть проблемы у мировых судей, но они туда идут. Вот. Поэтому это такой комплекс причин, но общий эффект понятен. Граждане здоровеют, а бюрократия курвится.
Игорь Михайлович из Германии нам на пейджер пишет, почему, что бы ни случилось, никогда и ни за что не отвечают высшие руководители страны. И говорить, конечно, надо не только о моральной ответственности людей, да, но, безусловно, и руководителей. И вот еще одна история. Недавний громкий скандал в Саратове, когда группа политтехнологов рассказала, что Вячеслав Володин, глава президиума Генсовета «Единой России», является заказчиком многочисленных акций черного пиара по отношению к своим противникам. Ну, пожалуй, вот любой европейский политик, в адрес которого прозвучали такие разоблачения, подал бы в отставку. В России же такой традиции явно не существует. Чем вы это объясняете, Борис Владимирович?
Ну, можно, конечно, легче всего объяснить это российскими традициями. Замечательная в свое время сценка была у Жванецкого, где он перечислял, ну, то, чего вот как бы дождаться нельзя в России. В том числе дождаться слов «я вами руководил, я отвечу за все». Вот. Есть по данным наших исследований и других исследований, так если их обобщать, есть такая черта поведения, ну, по крайней мере, новороссийского, то есть вот связанного с советским и первым постсоветским временем, в конструкцию представлений массовых о самой высшей власти идеи ответственности, вообще говоря, не входят. И это люди передоверили все этому человеку, этой фигуре, ну, неважно, как будет его фамилия или ее, и в этом смысле не готовы и не собираются с них, чтобы это ни было, спрашивать. И мера власти вот в таких массовых представлениях в России, это мера власти без ответственности. Без ответственности как бы входит в конструкцию высшей власти. Власть, которая пониже, ей можно вроде бы вменить еще какие-то. Она ближе, мы вместе учились, мы вместе работали, мы встречаемся на улице, у нас дети там там в одной школе и так далее. Здесь еще как-то можно, ну, если не ущучить, то усовестить власть. А что касается самых высших, то представление массовое о них, что власть у них есть, а ответственности нет.
Игорь Григорьевич, чем вы так
считаете? Я только обращаю наше внимание, я совершенно согласен, на то, что эта картинка абсолютно традиционна для России. Идея самодержавия состоит в том, что государь отвечает единственно перед Богом. А население должно терпеть и злого, там, и тирана. Оно его терпит и зарабатывает, так сказать, награду на небесах. И не должно лезть в дела высшей власти. Это абсолютно традиционно. Николай II оставался самодержавным до подвала дома купца Ипатьева. Это был принцип. В советскую эпоху, заметьте, когда снимали начальника крупного, что писали? В связи с переходом на другую работу. А почему так формулировалось? Не надо было объяснять населению, что власть ошиблась, поставив не того человека, не на то место. Нечего этому населению лезть в наши властные дела. Поэтому мы сейчас имеем дело с гигантской традицией, и дореволюционной, и всей советской эпохи. Для того, чтобы проникла идея ответственности высшей власти перед народом, надо, чтобы очень сильно поменялась культура.
И, Георгий Александрович, чем вы объясняете то, что нет традиции подавать в отставку российских политиков и руководителей?
Ну, тут мы как-то все поем в одну дуду, но никуда не денешься. Вот. Скучновато, но вы уж, пожалуйста, потерпите, радиослушатели. Обратите внимание на нашу сегодняшнюю реальность. Она действительно фантастически традиционна. Процедура назначения губернаторов абсолютно идентична процедуре назначения первых секретарей областей, республик в составе Советского Союза. Один в один. Сначала президиум ЦК, или как там по-разному было, рекомендует, а там внизу должны согласиться. Второе, это уже по поводу феодализма. В соответствующем законе написано, что основание для снятия не оправдал доверия кого? Не народа. Побойтесь Бога, к черту народ. Президента. Феодализм. В чистом виде, никуда не денешься. Здесь не метафора, институты феодальные. И, конечно, там какая к черту ответственность.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. С большевиками или против них. Мейерхольд на защите искусства». К 70-й годовщине расстрела великого мастера. Часть третья. Конец мастера. Ведущий Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют социолог Борис Дубин, Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», Игорь Яковенко, доктор философских наук, культуролог, историк культуры. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники ФСБ изъяли у ассоциации «Голос» документы, предназначенные для наблюдения на выборах мэра города Орла, которые проходят сегодня. Как сообщила «Радио Свобода» исполнительный директор «Голоса» Лилия Шибанова, изъяты направления на избирательные участки и редакционные задания для корреспондентов газеты «Гражданский голос». Россия ждет объяснений по поводу намерений разместить на территории Болгарии элементы американской системы противоракетной обороны, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила в субботу в телеобращении, что располагает доказательствами фальсификации на президентских выборах и намерена оспорить в суде результаты голосования, согласно которым победу одержал лидер партии регионов Виктор Янукович. В Чечне в селении Алхан-Юрт минувшей ночью был обстрелян из гранатомета дом местного чиновника. Пострадавших нет, частично разрушено одно из строений. В Якутии в поселке Черски сегодня при пожаре погибли 4 человека, еще 12 пострадали. По данным регионального управления МЧС, 38 человек удалось эвакуировать. Тысячи ливанцев собрались сегодня в центре Бейрута, чтобы почтить память бывшего премьер-министра Рафика Харири в пятую годовщину его убийства. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет об успешном ходе операции против талибов в провинции Гельмент на юге страны. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует построить в Бакуриане санно-спортивный центр имени погибшего в Ванкувере грузинского саночника Надара Кумариташвили. В Индии власти подтвердили гибель по меньшей мере 9 человек в результате теракта в городе Пуна на западе страны. Еще 57 человек получили ранения.
Продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии Игорь Яковенко, доктор философских наук, культуролог, историк культуры. Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». И Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Мы продолжаем обсуждать проблемы моральной ответственности россиян. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. Платный для всех российских регионов. Сейчас предлагаю посмотреть, кто является для россиян моральным авторитетом. Предлагаю вашему вниманию опрос, который корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева провела в Липецке.
Вы знаете, мне кажется, что сегодня такое время, когда человеку вообще трудно опираться на какие-то идеалы. Старые советские идеалы у нас отняли, а новых России как бы еще и не успела народить. Поэтому вот целостной натуры, которой бы я хотел подражать во всем, сегодня для меня нет. Единственное, что хотелось бы отметить у наших общественных и политических деятелей, это только отдельные черты, которые достойны на сегодняшний день подражания. Например, мне нравится у Путина его выдержка и ум, у ушедшего Александра Солженицына его принципиальность, способность выходить из жизненных ситуаций сложных.
Безусловно, Леонид Рошаль. Я считаю, что это человек-легенда. Он не просто детский врач, что уже само по себе благородно. Это человек, который все силы бросил на спасение и защиту детей вне больничных стен. Это и землетрясение в Армении, и война в Чечне. И в каждом случае этот человек не остается равнодушным. И я считаю, что на это способен только человек, обладающий высокими моральными ценностями.
Ну, лично я уважаю тех людей, которые занимаются созидательным творчеством. Такие люди, как Виктор Цой, как Юрий Юлианович Шевчук, как Борис Гребенщиков. По этим людям видно, что они жизнь прожили и искренне, и позитивны в своих начинаниях, и к ним всегда стоит прислушаться.
Мне кажется, что всегда люди верят в искренность. Кто сегодня искренен? Но мне почему-то на ум всплывает успешная Наталья Водянова, которая тихонечко живет в Лондоне, а приезжает в Россию, строит детские площадки во многих городах.
Ну, из людей светских на ум приходит Владимир Владимирович Путин, потому что он знает четко, кого нужно мочить и в каком месте, кого облагодетельствовать нужно чем-либо. Вообще человек правильный, адекватный, четко знает, что ему нужно. А из власти духовных наш патриарх Московский всея Руси, который сейчас Кирилл, мне он импонирует тем, что он привнес новшество в общение с народом, интернет и так далее. То есть молодежи часто общаются, ездит много, молодец, активные.
Говорили жители Липецка. Игорь Григорьевич, что вам тут интересно показалось?
Ну, прежде всего, заметим, существует потребность в моральном авторитете. Вот она есть, она в этих высказываниях чувствуется. А вторая вещь очень простая. Понимаете, когда вдруг рушится целая традиция, которая была 73 года, и все было ясно. Вот богатым быть, в общем, плоховато и грешно. Спекулянт – это преступление. Коммунизм – светлое будущее всего человечества. Вот все это падает. И приходит новая эпоха, совсем другими принципами, установками. И кончается это тем неизбежно, что общество фундаментально расколото, причем по разным основаниям. Что было в 1917 году? Началась новая эра в истории человечества или случилась национальная трагедия? А что было в 1991-м? Случилась геополитическая катастрофа или в 20 веке русский народ, народы России получили вот самую большую удачу, наконец распался СССР? И таких вопросов бесконечно много. В стране нет консенсуса по базовым ценностям, вот базовые вещи, на которых мир стоит. Что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Люди понимают по-разному, причем не два, а существует 3-4 позиции. И они между собой, естественно, конфликтуют, эти позиции. Что-то опривычивается. Вот вроде бы можно иметь булочную, как там у моего племянника. А богатым все-таки очень быть – это плохо. А частная собственность не священна. Но вроде бы собственность иметь можно. Мы живем в переходную, поэтому очень болезненную эпоху. Одно поколение вырастает уже постсоветское. Рядом с ним живут советские люди. И это создает тот дискомфорт и конфликт ценностный, который неизбежен. Его надо прожить. И с авторитетами, конечно, большая проблема.
Георгий Александрович, ваш комментарий к услышанному.
Меня поразило, что когда люди обосновывали свой выбор, они не руководствовались моральными критериями. Это, в общем, такой болезненный синдром. Ну, профессиональный в основном. Президент должен знать, кого мочить. Да? Хотя это не входит в перечень его конституционных обязанностей. Здесь есть такой нюанс. Вот. Гитарист должен хорошо играть на гитаре, певец хорошо петь. Это все, на самом деле, из морали долга. Если ты не умеешь петь, не иди в певцы, а если ты не умеешь брать на себя ответственность за решение, не иди в политики. Вот. И вот это, на мой взгляд, признак кризиса, распад не столько вот потребностей в авторитетах, скорее это превратилось в потребность в авторитетах в таком криминальном смысле этого слова, поскольку экспансия зоны вообще в нашу обыденную жизнь идет и давно шла стремительными темпами, и это проявляется. Вот, а это распад критериев, конечно. Плюс вообще институт репутации распался давно уже, и очень трудно его воспроизвести, снова восстановить. Это колоссальная проблема.
Борис Владимирович, вы подобные вопросы задавали россиянам?
Ну, близкие к ним, и не всегда всем россиянам, а мы пробовали это делать на таких более продвинутых группах, более молодых, более активных, более благополучных, и нас интересовало с чьими образами, с какими фигурами они для себя соотносятся, кто мог бы подать им совет, кто для них авторитетен, к чьему мнению они готовы прислушаться. И там поразительная вещь. Мы не брали политику, потому что понятно, что Владимир Владимирович Путин просто тут побил бы всех разом. Но брали сферы там журналистики, искусства, религии и прочее. И лидеры набирали, в лучшем случае, процентов 6-7 от опрошенных. Иначе говоря, такие низенькие, невысокие у нас авторитеты, прямо скажем. А что за этим стоит? Очень важная социологическая вещь, и она входит, конечно, в понятие ответственности. Для сознания ответственности, видимо, нужно, во-первых, некоторое сознание причастности, да? Общности, и тогда ты отвечаешь за эту общность. И второе, нужны общие вещи. Собственно, мораль – это и есть эти общие вещи, общие принципы. Выясняется, что в стране жесточайший дефицит общего. И общих символов, и общих верований, и общих авторитетов, и так далее. Иначе, видимо, и не могло быть для социума, который сказал себе, каждый по отдельности и все вместе, что, главное ни во что не ввязаться. Давайте удалимся под сень-строй, в родную семью, здесь мы можем контролировать эту ситуацию и так далее. Ни ситуацию на предприятии, ни ситуацию в городе-селе, где мы живем, ни ситуацию в стране уж тем более. Значит, 3/4, 80% россиян не контролируют и признаются в этом. А раз так, то где, собственно, тот источник общего и общих принципов, и общих символов, и общих фигур, на которые могло бы ориентироваться большинство? Поэтому в ответах, которые мы слышали, так отчетливо выпирают возрастные вещи. Да? Люди какого-то поколения, конечно, будут говорить, что это во всех отношениях достойные люди, Цой, Шевчук, БГ. Да? Люди, которые постарше и более в этом смысле подопечные, ориентированные на власть, понятно, будут говорить Владимир Владимирович Путин. И очень редко, когда у этих фигур, которые называются, есть такой важнейший, видимо, все-таки для морали оценки признак, это люди, которые, вообще-то говоря, отвечают за других и ориентированы на действия во имя других. Если этого нет, то, собственно, координаты моральной оценки нет. Тогда действительно, как говорит Георгий Александрович, профессиональный признак или позиция, которую человек занимает в иерархии власти, это становится заменой критерия моральной авторитетности.
Нам дозвонился Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот такой у меня момент. При всем моем сочувствии, к жителям Речника, неплохо было бы их спросить, кому они давали взятки. Ведь они тоже, так сказать, ништяки, обиженные. Вот, это все коррупция. Или, допустим, люди садятся в самолет вместе с шахидкой, потом этот самолет известно, куда долетает. В общем, нет какой-то такой вот моральной ответственности, когда дают взятки. Это же очень плохо кончается. Вот такое мое мнение.
Георгий Александрович, прокомментируйте.
Ой, ну, по поводу шахидки я вряд ли стал бы предъявлять какие-то претензии пассажирам, а скорее я бы им просто посочувствовал, а спрашивал с тех, кто ее туда пропустил вместе с оружием, взрывчаткой и так далее. Это первое. Что касается коррупции, да, тут претензии нам самим себе достаточно оправданы, но тут надо понимать всю тяжесть этой проблемы. Здесь вот как раз проблема общности. Вот из этой ловушки удобства давать взятки можно выходить только коллективно, потому что если один человек берет на себя подвиг такого сорта, он проигрывает по сравнению с другими, особенно это в бизнесе легко видно. Здесь очень важно то, что уже было коллегами сказано, горизонтальное доверие, не доверие власти, а доверие тому, кто рядом с собой. Вот оно рассыпалось, истлело абсолютно. Вот это колоссальная трагедия. Пока это доверие не будет восстановлено, мы не сможем договариваться. И мы не сможем коллективно требовать от власти. Мы не сможем коллективно не давать взятки.
Этот вопрос просветил одну проблему, высветил. Если высшая власть, к примеру, берет миллиардами, то ее заместители должны воровать сотнями миллионов, а их замы должны воровать десятками миллионов, а их замы миллионами. И так спускается до последнего гаишника с его жалкими 50 тысячами баксов в год. Вот эта пирамида такой...
В год.
Пирамида такой коррумптивной повязанности, она единственное, что может давать гарантии высшим этим уровням. Так что то, что мы даем взятки или давали речники, это, с одной стороны, правила игры, которые в обществе сложились и навязаны, а с другой, действительно, механизм, который позволяет каждого прищучить.
Вы знаете, чуть-чуть возражу, не дают гарантии. Павел Берлин, замечательный социолог конца 19-го, начала 20 века, писал про власть, что вот эта власть используют коррупцию для обеспечения лояльности бюрократии. Где эта власть? Ровно то же самое было с брежневской властью. То же самое использование коррупции для обеспечения лояльности. Где эта власть? То же самое происходит сейчас. И я не знаю, через какое время мы зададим себе вопрос о том, где эта власть.
Я прошу заметить, что это брежневской власти нету у власти. Да. Но эти люди, как частные лица, не так уж плохо устроены.
Это да, конечно. Ну, их не расстреляли
вот
в подвале
ипотечного
дома.
Я об этом,
Напомню, что рядом со мной в студии Радио Свобода Георгий Сандаров, президент фонда НДМ, Игорь Яковенко, культуролог, историк культуры и социолог Борис Дубин. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Юрий из Кузбасса у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. У одного из знаменитых английских писателей Герберта Уэллса есть такие персонажи, они назывались морлоками, человекоподобные создания, ну, вы знаете, надеюсь. Так вот, я все время все больше убеждаюсь, что российское общество все больше и больше похоже на этих созданий. Скажите, это нормально, когда люди ходят голосовать за воров? Когда они знают, что директора школ, заведующие поликлиниками, больницами воруют, когда ворует мэр города, губернатор, и они, зная это все, голосуют. Понимаете? Вот как мне быть вот в этой обстановке? Я не хочу быть морлоком. Спасибо.
Борис Владимирович, почему голосуют? Кстати говоря, вот власть критикуют, по вашему наблюдению?
Ну, что значит критикуют?
Ну, недовольны.
Недовольны.
Я бы сказал, бурчат,
а не критикуют.
И голосуют.
Да, бурчат, ворчат. делают кислую мину, но не собираются отзывать эту власть, устраивать большие там митинги и какие-то социальные движения, я уж не говорю о политических, организовывать. Ничего этого, конечно, нет. Я думаю, что это опять-таки выражение вот этой раздробленности, отсутствия чувства общего, и, ну, тут уж прямо можно сказать социологическими терминами, просто отсутствие солидарности, социальной солидарности в обществе. Общество чрезвычайно такое пылеобразное, пескообразное. Вот. Именно поэтому оно так чувствительно к любому ветру, потому что тут же, так сказать, ветер вздымает эту самую пыль, начинает все перемешивать, и отсюда такие страхи любых перемен, любых движений власти. Я бы продолжил вот эту тему, где эта власть. Действительно, очень важно понять, и я думаю, избирателям это очень важно понять, потенциальным и реальным, что, вообще-то говоря, вот эта безответственность, отсутствие ответственности, не есть признак силы власти, это признак ее слабости. Отсюда ее агрессивность, отсюда ее желание мочить в сортире. Это нисколько не признак силы и уравновешенности, которые мы связываем с властью. И второй момент очень важный. Есть еще в понятии ответственности такой план, что ли. О нем напоминают знаменитые в свое время слова из сказки Экзюпери «Маленький принц». Мы в ответе за тех, кого приручили. Есть ответственность по отношению к слабым, которые от нас зависят, которые нам доверились, которые нам дороги. Вот эта гуманистическая составляющая ответственности чрезвычайно важна, и она сегодня в обществе, конечно, российском, присутствует крайне слабо. Поэтому я бы говорил о слабости власти, с одной стороны, и о униженности слабых, которые в этом смысле нуждаются в доверии, нуждаются в авторитете, нуждаются в поддержке. Потому что вот эта мораль, хотя тут слово «мораль» плохо применимо, мораль силы, вот, за которой стоят слова там, типа «мочить в сортире», вот, мне кажется, шансы такой морали выжить нулевые. Вот, напротив, мораль, обращенная к тем, кого мы приручили, вот у этой морали, мне кажется, шансы существенно больше.
Минзат из Тюмени нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вам высказать свою, как говорится, вот одна из причин, почему у нас коренных народов, все, ну, все, кто живет в России, называют россиянами. Мы же ведь не россияне, граждане России. Каждая этническая общность принадлежит своей, со своими традициями. Как может оно называться, могут называться россиянами.
Ну, Минзат, не русскими же называют, а россиянами, правда? Что здесь такое?
Я со времен Путина это... Раньше я не помню такого, чтобы мы нас называли россиянами. Были раньше гражданами России. У нас в России еще этот теперь 309-й федеральный закон внедрили о едином государственном стандарте обучения только. На русском языке, экзамены тоже на русском языке. А раньше, до постановления Путина, у нас была региональная это, своя концепция у каждого региона. А теперь на едином мы должны обучаться. Почему так происходит? Радио телевидение у нас в Кемеровском регионе на национальных языках отменили. Эфирное время сократили до минимума, до 5 минут. А с каждым годом все хуже и хуже становится нам, коренным народом.
Вы знаете, в том, что вы сказали, присутствуют две вещи. Первое – это следствие колоссальной... Вернее, второе из того, что вы перечислили. Следствие колоссальной централизации власти. Она пытается, так сказать, все нити управления собрать в пучок. Потом, правда, убеждается, что все нитки оборваны. Но это ее проблемы, хотя и наши тоже. А первое по поводу россиян. Ну, давайте будем справедливыми. Первым произнес это слово Ельцин. И уже очень давно. в 90-м или в 91-м году, в самом начале своей карьеры. А во-вторых, ну, так сказать, да, есть разные этносы в стране, но есть также разные профессии, разные социальные группы, у них свои традиции, у них даже свой птичий язык у разных профессий и так далее. Это не отменяет того, что мы все, разные этносы, разные профессии, разные социальные группы, живем в одной стране, ну и как-то хочется иметь для граждан одной страны одно имя какое-то, потому что не используют там граждане Германии или граждане Арабских Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов. Что-то как-то они по-другому язык пытаются выкрутиться, поэтому не надо предъявлять претензии к поиску в языке, не более того. Но если можно, я хотел бы вернуться к предыдущей теме, чрезвычайно важной. Во-первых, по поводу власти. У Николаса Лумана есть потрясающее определение силы власти. Власть тем сильнее, чем больше степеней свободы она в состоянии предоставить гражданам.
Конечно.
В этом смысле наша власть одна из самых слабых. Вот, это очень важно. Ну, я, пожалуй, этим ограничусь.
Я как раз по этой же теме относительно ответственности власти перед народом, как это у нас принято говорить. Ведь власть может быть реально ответственна перед ответственными гражданами. Это очень важная вещь. Когда человек говорит, что мне не дают, мы не голосуем, у меня возникает вопрос, а он реально готов быть гражданином, готов он отстаивать свои права, участвовать в политической жизни, требовать, чтобы власть выполняла там конституцию. Это очень непростой вопрос.
Можно еще одно дополнение? Вот все-таки марлоки. Я думаю, что нас это задело, да и слушатели, наверное, тоже. Вот в социальной психологии есть такое большое открытие под названием «фундаментальная ошибка атрибуции». Это один из переводов. Имеется в виду вот что. Когда мы объясняем поведение других людей, мы в качестве объяснений чаще всего используем их личные качества. Они поступают так-то, потому что они плохие тем-то и тем-то. А эксперименты социальной психологии, огромное количество чрезвычайно интересных, показывают, что на самом деле сила обстоятельств, как правило, оказывается гораздо сильнее, чем личные качества. Я приведу пример. Одни и те же люди в гораздо больших условиях риска выходили в августе 91-го к Белому дому и не выходят сейчас в условиях гораздо меньшего риска, ну, допустим, там, 31-го числа каждого второго месяца защищать 31-ю статью Конституции. Это одни и те же люди. Очень сильно изменилась ситуация. И власть эту ситуацию менять не будет, она им выгодна. Нужны какие-то колоссальные, новая энергетика, колоссальные общие усилия людей, чтобы изменить ситуацию и начать менять себя.
И еще один слушатель, Николай, Свердловской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Сергеевич Горбачев, 1975-91 год. Это есть записи. Там перестройка, гласность. Он сказал, что он сказал? Все прогнило. Вот. А я бы добавил, что за 25 лет еще больше. И второе. Он сказал, что сейчас не до воспитания. Воспитывать потом будем. Нам сейчас научно-технический прогресс нужен. А потом мы, значит, это посмотрим, кто кого. Второе, третье уже, да? Холода убили. И газета опубликовала на первой странице броский такой крупный заголовок. Преступное государство, государство преступников. И третье. Мы приближали, как могли. Вам перечислить, как мы приближали? Священники, военные, без суда и следствия и так далее, и так далее. И я был на митинге, и один товарищ ругал бы этого, да кого угодно. И Ельцина, и Горбачева. Я его спросил, голубчик, а где же ты был? Почему ты не действовал? О, мне пришлось, конечно, убежать даже. Он так был агрессивен. И еще вот что. Когда вы сказали «пучок», что вы имели в виду «пучок»? В переводе с итальянского, 20-е годы в Италии.
Да, да.
А, ну, тогда отлично соответствует. Вечно вчерашнее, да-да-да, в Германии. Спасибо.
Игорь Григорьевич, по вашему мнению, это все о чем?
Ну, вообще говоря, тут было слишком много накидано суждений, но, в общем, мы сталкиваемся с тем, что есть масса проблем. Люди называют это тем, что общество прогнило. Ну, вот в этих терминах выражает. Но ведь на самом деле осознание кризиса есть позитивный момент. Вот одно общество попадает в кризис, понимает, что этот кризис, начинает что-то менять. А другое, не находит в себе сил, во-первых, осознать и назвать вещи своими именами. А во-вторых, не находит сил поменять. Тогда оно умирает. Так что сама по себе фиксация проблем – это благое дело и важное, и необходимое.
Борис Владимирович, выводы из того, о чем мы сегодня говорили, какие бы вы сделали о состоянии общественного сознания?
Ну, мне кажется, самое важное – это рамка, в которой мы все эти оценки произносим, и аналитические, и моральные. Ясно, что мы имеем дело, и все наши слушатели, и те, которые выступали в эфире, и нет, имеем дело с обществом, которое несет на себе груз чудовищной изнасилованности, бесправия, произвола, и это распространяется на структуры власти, это распространяется на структуры суда, на структуры права и на повседневное сознание людей. Ситуация достаточно тяжелая. Вот. Она фиксируется разными людьми в разных терминах. Но вообще-то говоря, из ситуации пора бы уже начать выходить. И это зависит не от власти, или, по крайней мере, далеко не только от власти. Это зависит от людей, от их способностей быть солидарными, от их способностей не ставить на понижение, а ставить все-таки на повышение ценностей, морали, доверия, ответственности.
Большое спасибо, Борис Владимирович. Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – член Совета Федерации, представитель от Законодательного собрания Республики Карелия, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации Владимир Федоров. Ведет программу Данила Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повтор в 20 часов по ней и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», и Игорь Яковенко, культуролог, историк культуры. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода. Спасибо всем, кто прислал нам сообщения.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Именно сейчас, после выборов, появился...
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что Варшава...
Турецкий суд приговорил 63-летнего миллиардера Мехмеда Карамехмеда...
Мы сказали, если вы не дадите нам ядерное топливо, мы...
Значительные разногласия сейчас существуют между НАТО и Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.